Здравствуйте, дорогие зрители. В студии журналист Михаил Кокарев и политолог, кандидат политических наук Дмитрий Анатольевич Журавлев. Элитолог. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
Здравствуйте.
Дмитрий Анатольевич, поговорим сегодня о Средней Азии, о Казахстане. Конкретно о Казахстане. Но я думаю, что мы вообще затронем другие страны.
Ну да, в современном обществе, в мире, наверное, невозможно поговорить об одной стране совсем в одиночку. Все время что-нибудь заставит переходить на соседей.
На южных границах России существует большая страна, большое государство с определенными амбициями. Ну, там, в принципе, я как когда-то человек, родившийся в Ташкенте и живший там, и школу, в школе учившийся, прекрасно представляю себе конфликтную такую, не конфликтную, а, наверное, конкурентную такую ситуацию между Узбекистаном и Казахстаном. Вплоть до того, что они там пытаются разделить, кто кому принадлежал, пытаются разделить космонавтов, да, вплоть
историю.
До этого. Историю, да, и так далее, и тому подобное. Хотя, если посмотреть исторически, и до еще татаро-монгол, и до появления Александра Македонского на этих территориях, там находят и буддийские святыни, и все остальное, поэтому... Много кто ходил по Средней Азии как таковой, но они начинают называть себя Центральной Азией, объединившись в некое центральноазиатскую общность. Дмитрий Анатольевич, Казахстан – богатая, в принципе, страна. Да? Американцы, французы, кто там только не добывает, и у них существует подписанный документ о разделе продукции, от которых казахам как таковым почти ничего-то не остается. Но при этом страна богата культурно, страна богата природными ископаемыми и может обеспечивать себя едой, то есть зерном, да, в том числе. Спасибо Хрущеву тоже. И с Россией активно сотрудничает. Но нужно в любом случае, мне кажется, понимать, почему у нас с Казахстаном, с нашим южным соседом, могут быть проблемы, а может быть не проблемы, а может быть какое-либо сотрудничество. Тем более, Казахстан граничит с Китаем и с Узбекистаном, с Туркменистаном. Да, он участница Каспийского консорциума, то есть, и выходит на Каспий. Получается, что и Иран является в какой-то мере соседом Казахстана. То есть, достаточно крупная территория.
Вот вы очень важную вещь сказали. То есть, вы сказали очень много важных вещей, да, одну такую, о которой в последнее время не очень думают. Мы отвыкли, спасибо самолетам, далеко идущим поездам, да, автомобильным дорогам от географии как важного фактора политики и экономики. Нам кажется, что Земля круглая, если надо, что нужно, довезем, что нужно, вывезем. Да? Нет географии. А она есть. Она все равно остается. Вот Казахстан, он в первую очередь очень похож на Россию. Относительно маленькое население, относительно очень богатое недра, да? И в связи с этим не всегда хватает средств, потому что, чтобы добыть огромные богатства, нужно вложить немалые богатства. Мы похожи. Но Казахстан отличается от нас одним качеством. Он находится в самом центре Азии. Россия огромная, она идет от Дальнего Востока до Европы. А Казахстан – это центральноазиатская страна. Они центр, они срединное государство Азии. Да, и сегодня это очень важно. Почему это важно? Потому что идет между Китаем и Соединенными Штатами борьба за Европу. Мы ее не видим, потому что ну, и китайцы, и американцы сейчас много нам и крови портят, и пытаются пользу принести. И за этим вот сумбуром не всегда это видно. Но и для Китая, и для США очень важно, кто привезет товары в Европу. Европа, как и США, в основном трусов не производит. Она производит высокотехнологичное оборудование и так далее. Да, то, во что вкладывается знание. Ну, скоро она это производить перестанет, но это предмет другой нашей передачи, не данной. Да? И поэтому очень важно, кто будет эти трусы в Европу поставлять. Потому что если это будут делать китайцы, да, А сейчас Китай, напомню нашим зрителям и слушателям, активно сотрудничает с Евросоюзом. Делегация Евросоюза впервые, наверное, в истории была в Пекине. Да? Я не удивлюсь, если очень скоро китайская делегация окажется в Брюсселе. И это как раз вот этот вопрос. Потому что если китайцы очень скоро и в сравнимых с поставкой в Америку объемах смогут поставлять товары в Европу, их разговор с Америкой будет другой. Сегодня китайцы поставляют товары в Америку по логике. Ну ладно, китайцы, черт с вами, поставляйте. Потому что если Китай не будет поставлять товары в Америку, китайская экономика взорвется. И поэтому американцы во многом диктуют цены, диктуют параметры, диктуют сроки. Да? Потому что не хотите, не надо, идите к черту, других найдем. А если у китайцев будет европейский рынок, то тут идите-ка вы, американцы, если что, с Европой переживем, без вас. Да? Понимаете, как меняется принципиальное. И поэтому такой огромный вопрос о срединной роли Казахстана.
Подождите, потому, Дмитрий Анатольевич, извините, перебью вас. Конечно. Когда-то, во времена еще Ивана Грозного, когда мы брали Сибирь с помощью Ермака и так далее, там, в принципе, был тот самый конфликт, кто повезет ту самую пушнину в Европу, либо санные обозы Ивана Грозного, то есть русских, либо верблюжьи караваны оставшихся от татаро-монголов, чингизидов, да? Сегодня, получается, у нас центр сместившийся, да, но у нас есть Китай как производящий центр. И при этом что Соединенные Штаты, что Европа – это потребляющие центры, да, не производящие. Ресурсная база у нас как раз в Средней Азии находится. Серьезная ресурсная база. Не будем брать сейчас Россию, потому что не о России речь. И получается, что Россия, как европоцентричное государство, в любом случае, какие бы мы там, как бы мы ни относились сейчас не очень хорошо к Европе и не пытались найти очередную собственную идентичность, русскую, я имею в виду российскую, мы в любом случае являемся европейским по государством по культуре своей, народом по культуре. А тут вы говорите, что американцы, не производящая нация, ну, кроме баксов, да, и производящий мировой центр в виде Китая, решили поделить Европу. А как они? Зачем им вообще Европа?
Не поделить,
ну, не поделить. Кто будет туда поставлять? А что могут американцы-то поставлять? Про Китай
понятно. Ничего не могут. Они не должны позволить китайцам поставлять. Потому что если китайцы будут поставлять в Европу, у американцев возникнут огромные проблемы. Там есть еще один аспект. Называется Индия.
Ага.
Которая также с радостью будет поставлять свои товары в Европу. Напомню, что более года назад договор о саудитов, индусов и европейцев о транзите товаров был вывешен на сайте Белого дома, который вообще не участник переговоров. Потому что вот эту вот логику, а давайте мы индийские товары через Узбекистан, а потом арабов продавать в Европу, это американская логика. Они прекрасно понимают, что европейцы какие-то трусы все равно носить будут. Поэтому давайте поставим им индийские, пусть успокоятся.
Подождите, но чтобы поставлять из Индии через Узбекистан в Европу, нужен контроль и индустриальное развитие, ну, хотя бы транспортное развитие Афганистана. Это единственная сейчас незанятая часть, которая позволяет соединять.
Не, ну почему?
А все, там же никак. Узбекистан выхода к морю не имеет. Мы можем только через Афганистан, выходя на Узбекистан.
На Иран можно. Из Индии в Иран, из Индии напрямую к арабам, водным, да, путем.
Да.
Но тогда Узбекистан выпадает. Но выпадает. Я думаю, что узбеки постараются с талибами договориться. Там будет о чем.
Ну, там же нужно железку строить.
Надо, ну а что делать? Понятно, что Казахстан здесь в приоритете. Да? Но казахский вариант – это китайский вариант.
Только китайский, да, другого нет.
Вот. А это как раз совершенно не нужно американцам. Американцы же не индийские товары в Европе нужны. Отсутствие там китайских.
Но еще при этом Индия, да, это все-таки тоже немножечко европоцентричная, потому что...
А вот это мы делаем вид, что не замечаем. Потом разберемся. Угу. Вот я как раз везде пишу это и повторяю, что, ребята, вы выращивали китайского дракона на русского медведя, а индийского слона на китайского дракона, кого будете на индийского слона выращивать? Но в американской стратегии этот вопрос не стоит. Они вот, они официально объявили, почему я Узбекистан сказал, Узбекистан своей базовой страной, и прут на вас, на Запад, как могут. В свою очередь Китай через Казахстан, и не только Китай, там ведь и соседи Индии. Пакистанцы же тоже готовы. Недаром же пакистанские начальники вдруг образовались в Минске. То есть вот этот соединенный статус Казахстана, он не является просто вот мы посидели, подумали, молодцы казахи, пусть будут соединены. Это объективный процесс. Вот эта великая гонка товаров, да, а сегодня покупателей меньше, чем продавцов, она заставляет так много внимания уделять именно казахской ситуации. Потому что Казахстан просто на транзите может стать достаточно богатой страной. Но у них население меньше. Транзит тем лучше, чем меньше население страны. Потому что население Китая транзитом не покормишь. Или Индии. Да? В Казахстане можно. И теоретически появляется возможность, надеюсь, искренне, поскольку они наши давние партнеры, я надеюсь искренне, что им удастся это сделать, они смогут извлечь из этого реальную пользу для себя и для своей страны.
Дмитрий Анатольевич, ну, получается, что у нас две конфликтные ситуации. Дико растущий Узбекистан, который порядка 15 миллионов, да, за 20-30 лет после развала Советского Союза к себе прирастил и продолжает увеличивать свое население и развивается, в общем-то. И Казахстан достаточно крупное государство, как вы говорите, да, с меньшим населением, но с меньшим по отношению к России.
Более высоким уровнем жизни.
Более высоким уровнем жизни.
Чем Узбекистан.
Да.
И с лучшим географическим положением.
Но по отношению к Китаю.
По отношению к Китаю, да.
И получается, что сейчас будут... То есть, американцам... Я к чему вопрос-то задаю? А не кажется ли вам, что американцам выгодно будет стравить Узбекистан с Казахстаном для того, чтобы нарушить в Центральной Азии систему логистики вот этот один пояс, один путь, тем самым нагадив Китаю, а с Европой, ну, ничего, ну, без трусов походит.
Ну, вот последние не проходят. Дело не в том, что им очень нравятся европейские трусы, они в конечном счете их действительно и без трусов посмотрят, тем более, что современная идеология Запада вполне это допускает. А вот не занять место на рынке, то, что это опасно, американцы понимают. Трамп это точно понимает, он человек рыночного мышления. Да? Не потому, что именно вот дайте им индийские товары или никак, да? А потому, что мы не дадим, другие дадут. Что мы потом делать будем? Хотя этих других не видно ни в микроскоп, ни в телескоп. Никакой, собственно, четвертой силы. Есть четыре страны, которые в этой игре уиграют. Китайцы, мы, индусы и американцы. Да? И Казахстан, если он за это возьмется, потому что сама география позволяет ему в это играть. Мощь экономическая несравнима ни с Китаем, ни с США. Но географию не отменишь, как, с чего я и начал. Придется договариваться. И ведь идея Узбекистана, вы абсолютно правы, она же возникает не потому, что они вдруг в Мирзиёева, в чекиста влюбились, да? Кстати, достойный уважения человек. А то, что у них просто нет другой альтернативы. Им нужен своя позиция в Центральной или в Средней Азии. Казахстан они сглотнуть не могут. Да? И уговорить их играть по американским правилам не могут, потому что Казахстану нафиг не надо. Казахстану нужны китайский транзит. Это интересно, это дорого, это выгодно. В том-то все и дело, да? Что американцы хотят заблокировать китайские поставки не только с точки зрения, чтобы не доехали, а чтобы некуда было. Поэтому они с индусами возятся. Хотя вы абсолютно правы, они с этими индусами еще наплачутся. Но это будет не скоро. И также вы правы, что и Индия, да, и Афганистан прошли через руки британцев, и никто этого не забудет. И, собственно, в свое время главное противоречие России, а потом СССР с Англией была именно эта, Средняя Азия.
Так называемая большая игра.
Да, так называемая большая игра. Окончательный разрыв России с Англией пошел именно тогда, когда в Ташкенте оказались русские войска.
Да, после этого начались серьезные проблемы, начались серьезные движения. Но, опять же, давайте вспоминать не только киплинговское определение большой игры, а более раннее, да, это когда, если не ошибаюсь, императора Павла, да, то есть Наполеон поддерживал до такой степени, что после того, как они бы заблокировали, если бы его не прибили табакеркой, да, если бы они заблокировали, Наполеон бы заблокировал Англию, после чего можно было с русскими войсками идти на ту же Индию.
Ну, войска-то пошли уже.
Ну, а потом?
Просто Павел помер.
Наполеон-то поэтому и сказал, главный удар по мне был нанесен
в Петербурге,
да. Со смертью Павла, потому что Александр-то уже никак не хотел договариваться, пометую. Но, опять же, ну, Александр был англоцентричен.
Нет, кроме того, у него просто был опыт. Папа помер, дедушка помер, может, уже хватит? Александр тоже понять можно. Мне этот человек не симпатичен, но я его прекрасно понимаю, потому что то давление, которое на него оказывалось двумя смертями подряд, это очень страшно. Ты не можешь гарантировать, что ты проснешься в собственной постели завтра утром. Хороша жизнь.
Ну, давайте все-таки поговорим о возможном разжигании конфликтов американцами в Средней Азии, в Центральной Азии, если им станет понятно, что Китай и Казахстан не остановить, и сближение Китая с Казахстаном не остановить, и все-таки путь пойдет, им же выгодно поджечь.
Конечно.
Там же все горит.
Конечно. Выгодно поджечь. И здесь свой экзамен на взрослость получат и казахстанские власти, и узбекские власти. И нужно будет понять, что делать. Смогут они не допустить пожар на собственной территории? Кстати, вполне возможно, что смогут. Учебники там наши, конечно. Но они их уже не первый год читают. Кроме того, понимаете, опять же, извините, что к этому возвращаюсь, география. Ее все равно не отменишь. Какой бардак не подними, я понимаю, о чем вы говорите, это правильно, скорее всего, они и попытаются это сделать. Но какой бардак не подними, сделать землю треугольной не получится. Вот эта вот позиция Казахстан, Центр Азии, она останется. Другой вопрос, что из этой позиции можно сделать вывод, надо договориться с казахами, все сделать, и все, чтобы было хорошо. И другой вывод, к которому вы меня подводите, абсолютно обоснованно. А давайте вообще все порушим, чертовой бабушке, чтобы ничего не было. Да? Будет очень тяжело, конечно. Но это всегда плата за активную роль в мировой геополитике. Ну, если жизнь и география заставляют Казахстан становиться центром Азии, то за это придется платить, потому что внимание к ним со стороны акул современного мира резко возрастет, но оно уже возрастает, да?
А если интерес у России делать ставку на Казахстан, давая ему возможность становиться, ну, таким центром Центральной Азии, с учетом того, что мы, в общем-то, себя как бы центром СНГ-то спим и видим?
Ну, мы-то спим и видим, но мы с вами, вы же специально упомянули узбекско-казахские отношения, киргизско-узбекские отношения и так далее по списку.
Ну, они там не особо натянут, там больше Таджикистан, там за воду, конечно, война.
Так война за воду будет у всех четырех. Да? Равнинные республики нуждаются в воде, горные республики у них излишек. И это противоречие, ты никуда не денешься, это опять география. Да? Единственный плюс Казахстана в силу огромной площади и довольно развитой, ну, по советским меркам экономики, казахов гораздо больше степень свободы, да? Чем, например, там, не знаю, киргизов, куда они денутся со своего пятачка. А здесь площадь большая. Вот эта большая площадь, это огромные возможности. То есть Казахстан – страна потенциальных энергий, а не кинетических. Да, страна, которая, если к ней руки приложить, будет намного лучше, чем она есть сейчас. Но вот хватит ли сил, потому что камень-то огромный. Не потому, что там люди дурные и делать ничего не хотят, а потому, что камень огромный, задача-то большая. Вот этой своей позицией соединенного государства нужно еще уметь воспользоваться. Это будет непросто. Но, с другой стороны, а где еще одно? Ты уж правильно сказали, а Узбекистан упирается в Афганистан. И гуляй как хочешь, можешь себе ничем не отказывать. Да? Но таким образом, вы даже в большей степени про казахскую позицию, чем я. Потому что получается, что у Казахстана вообще-то нет альтернативы на роль центра Азии. Потому что Узбекистан слишком маленький, и Афганистан рядом.
Узбекистан, да, в этом плане слишком маленький. То есть, в Казахстане есть где разгуляться с точки зрения логистики. Опять же, мы знаем вот эта труба газовая, да, которая была, называлась «Север-Юг», да, то есть, та газовая, которая из Урала в свое время строилась и тащила... Нет, из Узбекистана строилась и тащила газ на Урал и так далее, да, то есть, сейчас используется в обратную сторону, при этом... достаточно приличные десятки лет, простояв просто так, и провели ревизию, но она не портится. То же самое с дорогами, то же самое с железными дорогами. И, соответственно, Казахстан в данном случае достаточно хорошо логистически настроен. Да? И природно, климатически, и географически. Там нет тех гор, которые есть в Узбекистане, нет тех больших проблем, которые есть в Узбекистане.
Конечно.
Но с другой стороны, да, та самая главная проблема, если мы говорим о развитии индусов, они уже превысили количество китайцев. Правда, китайцы потихонечку начинают нагонять. Китайцы нация такая, там... Партия ну, сказала,
когда приказ
надо.
Поставят, да.
Да, они быстро сейчас нарожают сколько надо. Это видно уже по демографии, вот, по результату последних месяцев. Так вот, в любом случае, стычка, скажем так, лобовая, а между индусами и китайцами в любом случае за Тибет идет конфликтная ситуация.
Но она только усилится. И американцы сделают все, чтобы она усилилась.
Да, я просто никак не совсем понимаю, почему американцы, которые теоретически могли бы сделать более выгодную ставку, почему они ставят на Индию? И ведь там...
Потому что они не могут поставить на Китай.
Нет, ну на Китай уже все, понятно, что они...
А если не ставить на Индию в четырехугольнике центральном, да, сейчас не в центральноазиатском, а в центральном, Индия, Китай, Россия, США... На кого ставить? Они и пытаются ставить сейчас на нас. Почему они вдруг выяснили, что хакасы не правы в своем конфликте? Да? Как раз попытка ответить на вопрос, который мы с вами обсуждаем. А как бы так вот с товарчиками-то разобраться? Ну, через Россию в Европу сейчас не повозишь, там свои санкции, да? А вот через Казахстан самое оно. Да? То есть, а как им не ставить на Индию? Тогда на нас? Либо на нас, либо на Индию, на Китай нельзя.
Нет, ну,
а углов всего 4.
Есть страны АСЕАН.
И чего?
Они же тоже производящие. Там тоже прилично количество. Там миллиардов наберется.
Ну, так они производящие, их много. С ними же возиться придется.
С каждым по отдельности, вот, да, договариваться.
Да. А Индия, господин Моди, свою активность показал. Да, решимость показал. Он очень жесткий человек и очень последовательный. Он американцев устает, тем более они с ним имели всегда контакт хороший. Почитайте воспоминания последнего демократического директора ЦРУ. Там это прямым текстом идет.
Но мы понимаем же, Дмитрий Анатольевич, что у самого Казахстана, как государства, мы сейчас об этом говорим, не хватит ресурсов полностью создать и обеспечить ту логистическую артерию, которую требуется Китаю.
Я бы сказал так, модернизировать до необходимого Китаю уровня.
И здесь, получается, нужна помощь и китайцев, и Россия может тоже поучаствовать.
Конечно, и китайцы, и Россия, потому что масштаб такой, что всем хватит. Представьте себе, что значит перекинуть китайский поток товаров с океана на Азию.
По сухопутному маршруту, куда да. Американцы не дотянутся.
Да, с океана на Азию. Это же там легче будет, по-моему, по крышам вагонов ходить, чем подождать, пока поезд пройдет. Представьте, какие это будут поезда. Всем хватит, но просто здесь... Китайцы дадут денег, китайцы дадут рабочих, если надо. Они что хочешь, дадут им это позарез. Да, в наших руках логистика, в наших руках огромный опыт работы в этих регионах. Казахстан, да, их меньше по численности населения, да, и средства им нужны. Ну, они прекрасно получат у Китая все, что им нужно. Да и общими усилиями натянуть американцам нос, почему бы нет?
Но здесь в данном случае Россия-то каким образом может поучаствовать? Если казахи договорятся с китайцами, то нам-то что?
А дальше как?
Дальше выход через нас, но у нас Европы этот затык.
Так потом придется уходить обратно куда-нибудь, потому что непосредственно в Европу, конечно, не от нас. Но эта задача не то чтобы неразрешимая. Она тяжелая, но не неразрешимая.
Да? То есть, для того, чтобы в Европе сейчас начали потреблять транзитные товары из Китая, да, ну, транзитные через Казахстан, через Россию напрямую, мы должны, как Россия, не просто поучаствовать физически в финансировании, там, скорее всего, как раз...
Вот
как
меньше всего наше финансирование,
да?
Там нужно.
Да-да-да. А именно поучаствовать в развале Европейского Союза. Не европейские государства, уважаемые зрители, а союза вот этого экономического, который они создали.
Скорее, политические настройки этого союза. Да, вот этой вот, которая с нами воюет. Потому что не Европа с нами воюет, с нами воюет Брюссель.
И Прибалтика, которая как раз...
Ну, а они скоро, по-моему, все в Брюсселе переселятся.
Они туда их переселяются, да.
Да, потому что Европе никакой выгоды от этого нет. Европа как раз вполне устраивает поставки китайских товаров. Через Казахстан, через Россию. Это было, говорилось и оговаривалось десятки раз, пока Европа не заболела. Да? Потому что Европа сама не будет производить. Вот ты что, американцы хотя бы пытаются. Можно спорить. Получится, я считаю, что не получится. Но это мое мнение. Да, возродить производство в Штатах. Ждать производства в Европе не приходит в голову никому. Они даже в Америку готовы убежать, только чтобы из Европы. Европейские промышленные центры. Да? То есть, там хуже в действительности условия, чем в Штатах.
Ну, потому что энергетики нет, ресурсов
энергетики
нет.
Энергетики нет, ресурсов нет, площади маленькие.
Если бы мы не получили санкции европейские, они бы ломанулись к нам.
Да, если бы мы не получили санкции европейские, ломаться никуда не надо было бы. Они жили, процветали, как процветали до
этого. Нет, нет. Если бы они не получили блокирующие санкции, я имею в виду, перестали бы покупать газ и энергоресурсы в том объеме, в котором покупали у нас, но при этом не заблокировали нам... совместную торговлю. Вот тогда бы их предприятие бы проще было бы не в Штаты переезжать, спокойно к нам. Тот же БАСФ, а что нет? Он в Псковскую область заезжай, строй завод, газ там есть.
Конечно, конечно. Вообще, вся вот эта система блокировок, я всегда это говорил, она даже больше направлена против России и Европы, чем против кого-то еще. Потому что Европа больше всех пострадает. Мы в силу нашей специфики в конечном счете землянку разбомбить нельзя. Мы отобьемся. Мы всегда отбивались. А европейцы так жить не умеют. Они живут по-другому совсем. Цивилизованный народ, прости Господи.
Да? Ну, в общем-то, задворки континента, их там приезжайте, все, к Ла-Маншу, и некуда им дальше.
Они сами вымрут. То есть, приезжайте побыстрее, конечно, в принципе, вымрут и так.
Дмитрий Анатольевич, получается, что мы точно знаем, что Китай не остановится. Что Китай будет бодаться. Ему некуда, да. То есть, ему некуда, и он самая большая производящая территория, производящая государство в мире. Вот. Рядом у него появляется Индия как альтернатива, и сейчас американцы потихонечку будут в Индию как-то заливаться, заливать что-то.
Уже заливают.
Уже заливают. Только для того, чтобы создать и вырастить альтернативу Китаю. С другой стороны, в любом случае, потребуется на это время, а раз время, то китайцы не успокоятся, и они будут делать из Казахстана
центр Азии. Они не могут успокоиться, потому что у них в программе партии написано «Один пояс, один путь». Они на съезде партии приняли изменения в программе. Это как у нас в Советском Союзе, представь себе, в каком-нибудь там 24-м съезде взяли и отменили лозунгом построения коммунизма. Коммунизм и так не получилось. Ну, признаться в этом было нельзя совсем.
Я к чему, Дмитрий Анатольевич? То получается, у Казахстана-то выхода никакого быть центром Азии. При этом у ДКБ, да, есть все задачи, точнее, основная задача сейчас не допустить столкновения, горячего столкновения между Узбекистаном и Казахстаном в фазе конфликта Америки и Китая. С третьей стороны у нас есть Европа, которая то вооружается, то раздевается, то собирается, то еще чего-то, то вымирает, то не вымирает, которой нужно товары из Китая. И, опять же, проблемная зона, да, это вывоз товаров из Индии как? То есть, если даже с Казахстаном не выгорит у китайцев, они каким-нибудь образом с нами по Северному пути договорятся. Но у нас опять есть американцы, которые блокируют, ну, то есть, пытаются блокировать через Гренландию. Ну, поэтому американцы
так любят Гренландию.
Да, я об этом как раз. То есть, получается, мы сейчас, уважаемые зрители, рассматриваем расстановку шахматных фигур на мировой доске. Получается, что вот Казахстан, но под брюшей Казахстана находится серьезный Узбекистан, который может начать какую-то, да, какое-то неспокойствие в регионе. Ну, или Казахстан может начать. Тут мы сейчас не будем предсказывать, чай не Ванги. С другой стороны, если мы говорим Север-Мор-Путь, то Трамп, который нас внезапно любит, россиян, заявил, что Гренландия нужна Соединенным Штатам для того, чтобы противостоять китайцам и, внимание, России. То есть, все ясно, они пытаются блокировать. Давайте посмотрим, каким образом мы можем, ну, мы, я имею в виду вот игроки на этой стороне, создавать проблемы американцам в районе Индии. Ну, не выдержит же планета Индию и Китай как две великие производящие державы на одном уровне.
Пока они разделяются по отраслям. Медицина Китая индусам, промышленность китайцам. Но это вы абсолютно правы, это не будет лицевечно.
Это пока, там миллиард. И тут миллиард. Да.
Нет, в конце концов, главная борьба будет между Китаем и Индией, конечно. А мы и американцы должны будем положить свой грузик на ту или иные чаши весов. Подозреваю, что мы с американцами положим на разные. Я вот об этом говорил, по-моему, даже мы в вашей передаче как-то говорили, что чем сегодняшний мир отличается. Раньше было два полюса, и максимум, что могло произойти, полюса могли поменяться местами. Сейчас стало 4 полюса, потом возможны варианты. Везде, где больше одного полюса, может выстроиться структура. И она может быть абсолютно экзотической. И, кстати, я бы даже, это может звучать наивно, но я бы даже не снимал с повестки дня вопрос о Казахстане как об одном из игроков. Не главных, конечно, все равно с Китаем не сравнятся. Да, и они тоже могут, потому что, представьте себе, ну, фантастический, конечно, вариант, но они взяли и запретили провоз по своей территории чужих товаров. Привет, товарищи китайцы. Это я очень упрощаю, потому что китайцы так сидеть не будут, они тут же начнут искать альтернативу в том же Казахстане, да, и решать вопрос. Но здесь даже это может сыграть. Настолько много грузиков, очень разного веса, очень разного масштаба, что иногда маленький кусочек может тоже сыграть свою роль.
Дмитрий Анатольевич, тут вот тогда такой вопрос. А почему мы все-таки не можем жить хорошо и дружно на стороне американцев, вместе с американцами?
Что мы американцам не нужны.
То есть, именно мы им не нужны?
Мы им нужны в качестве противовеса китайцам. Ни в каком другом виде мы им не нужны.
Потому что мы можем повлиять на Казахстан.
Потому что мы единственная страна в мире, которая может отменить США.
Полностью, да. Ага.
И поэтому, какие бы тактические союзы ни возникали, стратегически мы для них враги, потому что мы единственные, кто может их убрать.
А тогда зачем Соединенным Штатам Европа?
Европа им не нужна, и Трамп это показывает, но им нужен следить за Европой, чтобы она с китайцами не спелась.
Но для этого же достаточно просто, не знаю, там, обанкротить Европу, и пускай они живут на свои.
Ну, свои они не выживут, это понятно.
Вот-вот-вот, я на это намекаю.
Да, но вопрос в том, что обанкротить в один день тоже не получится. Какое-то время уйдет на это. Опять же, сильно обанкроченная Европа. А если она кинется нам в объятия? Ну, Китаю в объятия она сейчас полезла. Еще месяц назад мне бы это в голову не могло прийти. да, что вот китайцы... Китайцы лезут везде, правильно, у них огромная страна, если они на минутку отвлекутся, они своих этих детишек не покормят. Им нужно каждую минуту что-то делать, чтобы просто стабильно держать ситуацию. Но Европа же тоже преуспеет дружбе с Китаем. Тем самым Китаем, который они поливали чуть ли не нацистским государством, у которого нет демократии и всю прочую фиготень, которая обычно на Западе об этом говорит. Да? Вот. Сейчас же подписываются бумаги, ведутся переговоры. Да? Нет, американцам нужно, чтобы они доминировали в мире. Сами они создать экономику, я имею в виду промышленную, производительную экономику, сравнимую с Китаем, уже не могут. Значит, надо затормозить других. Мы не можем обогнать остальных бегущих, значит, надо заставить их бежать в мешке.
Ну, будем надеяться, что Казахстан, да, сможет определить себя как центр нормально, сможет начать дальше развиваться на благо и Китая, на благо России, и при этом и на благо всего региона, потому что все-таки...
В первую очередь, на свое благо.
Ну, свое благо – это обязательно. Для этого, в общем-то, все и затевается.
Не, ну, просто если мы на минуту, не мы с вами, а мы вот, кто эти шахматы переставляет, забудем о том, что каждая страна должна работать на свое благо, то у нас потом картинка не выстоится. Вдруг выяснится, что они действуют совсем не так, как мы от них ожидали. Я не к тому, что сейчас про Казахстан сказать, а это касается всех. Да? Вот как только американцы забыли о том, что другие страны тоже существуют, и начали тут в 91 году всех паранжиров вставлять, вот у них внешняя политика и посыпалась. Не дай бог наши так что себя поведут. Подумают, ну все, схватили бога за бороду, и тогда нас ждет ошибка, которая будет повторяться, повторяться и повторяться. Слава богу, пока мы так не делаем, но все возможно в этом лучшем из возможных первых.
Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич.
Спасибо вам.
Спасибо зрителям за то, что смотрели. Подписывайтесь на Boosty-канал Дмитрия Анатольевича. Занимательная элитология. Узнаете там больше об элитах. До скорых встреч.